Киеве, в главном военном клиническом госпитале. Несмотря на то, что в Украине относительное перемирие на фронте, все равно военных много, и бойцы, которые нуждаются в помощи, все-таки есть. Наталья, расскажите, насколько сейчас необходима помощь в госпитале? Вы, я так понимаю, часто там бываете?
Каждый день почти, кроме воскресенья.
И сегодня, кстати, праздник, День защитников,
да,
и защитниц
самый
Украины.
Самый главный праздник в нашей стране, я думаю, я считаю так, на сегодняшний день. Потому что все мы за эти годы поняли, что значит защита нас с вами, да, что люди, которые были на войне и сейчас там находятся, что отдали свою жизнь, свое здоровье за то, что мы спали мирным, тихим сном.
Хочется еще раз, конечно, поздравить всех защитников и защитниц Украины. Я напомню, что телефон прямого эфира 0800 750 490. Можно позвонить, это бесплатный номер для звонков со всех мобильных операторов и стационарных телефонов, задать вопросы Наталье Юсуповой, либо поздравить кого-то из родных и близких с этим праздником. И вот, возвращаясь к теме нашего разговора, нужды, которые сейчас остро и стоят для ветеранов, для тех, кто оказался раненым в зоне АТО и находится сейчас в клиническом госпитале в Киеве. Что это?
Я вам объясню. Все говорят, а что же делает государство? Я объясняю людям, что есть госпиталь военный, есть доктора, есть палаты. Доктора делают очень серьезные операции, спасают жизни, руки, ноги, головы и так далее. Но все знают, что обеспечение наше государственное не на самом высоком уровне, скажем, там на очень невысоком, да. Спасибо, что есть операции, что есть руки врачей, спасибо, что есть где ребятам находиться, но не хватает, ну, все знают, какое питание в больницах, да, оно фактически находится там на самом низком уровне, да, хлебные котлеты, какие-то каши и так далее. Чтобы человеку выздоравливать, ну, уже все знают, как нужно питаться, да, хотя бы самое необходимое, там, кусок мяса, хороший хлеб, фрукты, овощи, йогурты, ну, госпиталь, к сожалению, этого не предоставляет в полной мере. Затем бывает, что не хватает обезболивающего. Министерство обороны закупает обезболивающее, но оно закупает его типа аналгина, что-то такое, ну, немножко сильнее. И, к сожалению, это не помогает солдатам. Есть еще какие-то расходники в лор-отделении, еще в других отделениях, которые тоже нет по госпиталям и в больницах. Ну, вот такое самое необходимое. А есть еще солдаты, воины АТО, которые списаны уже, да, из армии, и им предстоит лечение, но за которое они должны платить сами. То есть, бывает, сделают им какую-то скидку, но если там какой-то аппарат, какая-то пластина, допустим, химиотерапия, кто онкобольной, за это нужно оплатить, и вот мы собираем деньги на это.
Да, уже вот как раз затронули тему обеспечения лекарствами, кроме обезболивающего. Если лечение государство должно оплатить, да, если это ранение именно непосредственно полученное в результате боевых действий, то государство полностью берется восстановить этого человека, я правильно понимаю? Или нужно все равно свои деньги какие-то вкладывать?
Но по идее, конечно, государство. Ну вот сейчас у нас лежит, допустим, молодой человек в институте ортопедии, воин, да, ему нужна какая-то там какая-то пластина особенная. Вот нужно 15 тысяч гривен. Государство, к сожалению, этого не оплачивает. Вот так вот. Не знаю почему.
То есть есть какие-то более легкие травмы, которые лечатся за счет государства, если что-то уже
тяжелые,
сложное?
Если тяжелые операции проводятся уникальные, нейрохирургия, хирургия, травматологи, у них руки золотые, надо отдать должное нашим докторам. Сегодня их праздник тоже, потому что они очень много воинов спасают и вытягивают. Но они же не все сильные, они же не будут за свои средства покупать там какие-то пластины, какие-то лекарства особенные и так далее. Ну, к сожалению. Хотя, если сравнить с 2014-2015 годом, то обеспечение, конечно же, лучше.
Если говорить о психологической поддержке, наверняка она тоже необходима для раненых бойцов АТО. Приходят ли люди поддерживать у раненых военных в киевский госпиталь? Возможно, это какие-то организованные группы, студенты или еще кто-то. Есть такое движение в Киеве?
Вы знаете, я на этой неделе уже писала, да, два поста, чтобы люди приходили, потому что если сравнивать 2014-2015-2016 год, то людей очень мало. Очень страшно смотреть на эти пустые коридоры. И есть госпиталя, конечно, там, которых не разрешают там проходить, но у нас госпиталь открыт в какое-то время для посещения. И, честно сказать, что ребята ждут, ждут, потому что, знаете, когда за окном салюты, гульбище бесконечное, и иногда я смотрю, люди задают себе вопрос, ну вот мы там на передовой, мы здесь, а так жизнь кипит, и все весело, всем хорошо, и... Ну, конечно, нужно прийти и проведать. Я расскажу пример. У меня сын живет в Англии, да, и там вот, когда, говорит, приходит в университет или в школу ветераны британской службы, то это особенное уважение. То есть там социальное обеспечение, страховка и, самое главное, уважение от людей. То есть когда, говорит, заходит человек в форме, а если он даже на инвалидном кресле, то люди замолкают и встают, и жмут руки. И я считаю, что наш народ должен научиться уважать людей, которые стоят на защите нашей Родины. Это самое важное. Все начинается с уважения к друг другу, особенно тех, кто отдает за наше свое здоровье.
Сегодня особенный день, День защитника Отечества. Предусмотрено ли со стороны волонтеров, возможно, что-то особенно приятное для военных?
Знаете, я утром проснулась от того, что ребята стали мне писать и поздравлять. Я говорю, стоп, 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 это же ваш праздник, даже звонили. Говорит, не, ну мы... Я говорю, нет, это мы вам благодарны, что вот я, знаете, я... Встречаю в госпитале настоящих мужчин, мужественных людей, где нет фактически интриг, склок, каких-то гадких разговоров и так далее. То есть эти люди переносят страшные боли, страшные раны. Вы даже не представляете, кто не был, что это такое. И тем не менее они находят в себе силы оставаться настоящими мужчинами. И... А вот за пределами, к сожалению, я этого очень мало вижу. Поэтому я, приходя в госпиталь и находясь там, несмотря на то, что я переживаю с ребятами, я получаю колоссальное удовольствие от общения с ними.
Вы ходите каждый день в госпиталь?
Да, кроме воскресенья. Но иногда бывает, что каждый, потому что бывает, что вот есть лежачий больной, у которого там, да, там руки или в осколках, или что-то там с руками, его нужно кормить. И я кормлю, там, и кормлю.
Сейчас есть какая-то история из госпиталя, которую вы вынесли, которая особенно вот вас впечатлила? Поделитесь с нашими слушателями.
Слушайте, я таких историй рассказать могу очень много. Вы знаете, таких историй очень много, и я даже не знаю, на какой остановиться.
Ну, пускай это будет последняя история, вот, которая вас впечатлила.
Есть такие истории, которые, ну, как бы, не... ребята говорят, что лучше не рассказывать, а вот... Знаете, так тяжело я переживаю, когда ребята рассказывают, что они остаются в поле одни лежать, да? Мне один молодой человек рассказывал, как их взяли в кольцо, и их осталось несколько человек, и они забрали в плен, кто мог ходить, а кто не мог ходить, просто стали в поле лежать. Он говорит, там лежал молодой человек без рук, без ног, он кричал всю ночь, истекал кровью, а к утру умер. Этот парень долго-долго не разговаривал, а потом мы как-то сели пить чай, и он начал говорить. Таких историй очень много. Потом ребята были в окружении, там целовали хлеб потом, да. Кто-то мне говорит, там молодой мальчишка, 19 лет, говорит, меня спасло все время только то, что я думала о маме. То есть историй много, как ребята возвращаются за своими побратимами, думая, что они там погибшие, а кто-то возвращается и ценой собственной жизни, да, выносит вот своего товарища. И таких историй, наверное, очень много. Я даже не знаю, сколько их.
Ну, если вы ходите каждый день в госпиталь, мне на самом деле очень интересно, как вы психологически все это выдерживаете. Я представляю, насколько сложно через себя пропускать каждую такую тяжелую жизненную историю. Конечно, наверняка намного тяжелее тем, кто был его свидетелем, Виктория.
Виктория, вы понимаете, я вам уже сказала, что я получаю удовольствие. Вот я вот тяжело переживаю, да, вот эти скандалы в интернете, все, что я вижу за пределами госпиталя, вот это то, что происходит в стране, в политике. Вот это тяжело, да, я только что иду, и стоит передо мной полицейский, я говорю, можно я пройду? Он мне говорит, а что вы мне не можете обойти? И начинает со мной скандалить, понимаете? Вот это мужчина, это полицейский. То есть я прихожу в госпиталь, и меня уважают, любят и ждут. Так вот я, знаете, когда я могу уехать куда-то там к сыну, да, на 5 дней, и у меня уже просто такая скука, я так за ребятами скучаю, потому что мне приятно с ними рядом находиться. Потому что они всегда скажут что-то хорошее, приятное, что-то такая теплота в глазах. В 7 утра могут позвонить и ночью написать спасибо. А когда праздник, так я вообще утопаю в любви и в благодарности. Так вот, а заходишь куда и смотришь, люди с ума посходили, столько зла, ненависти, столько всего этого. А тут вот мне нужна будет, наверное, психологическая поддержка, когда закончится война, что я не буду, может быть, ходить в госпиталь. Но все равно я жду этого, я жду, что не будут погибать и получать ранения наши воины.
Кроме питания и некоторого медицинского обеспечения, лекарств, возможно...
Вы знаете, Виктория, вот это питание, оно тоже дорого стоит.
Основное?
Не основное, но вы понимаете, что на отделение 20 человек все равно там зайти в супермаркет надо 1500-2000 гривен потратить. Потому что, ну, кефир вечером... Все думают, ну, кефир, котлет как-то не продержится. Надо понимать, что они из маленьких сел и маленьких городов. Фактически никому близкие не приезжают, потому что это дорого. Приехать там родителям это 600-700 гривен стоит в Киев. Остановиться негде, если остановиться где-то, тоже дорого. И даже после тяжелых операций рядом с солдатами находятся больше всего волонтеры, там медперсонал, они близкие. Потому что, к сожалению, такая вот экономическая ситуация в стране, что люди даже не могут к родным приехать. Но кто рядом, да, вот кто вот вообще далеко живет, там 3-5 часов езды, 7 всю ночь, ну тяжело.
Насколько сложно сейчас собрать необходимую сумму для лечения того или другого военного?
Очень сложно. Люди... Многие считают, что государство должно уже помочь. Некоторые считают, что солдаты сами уже могут в состоянии, хотя их зарплата в 7 тысяч гривен. И я когда вижу, когда на коляске кто-то едет в буфет и покупает себе кусок колбасы, знаете, у меня тут ком в горле становится, потому что ну, это не совсем нормально. И я хочу людям сказать, что мы есть государство. Если мы не купим себе там какую-то шоколадку, а купим кому-то один йогурт, ну, мы точно не обеднеем. Надо уже если идти, идти до конца. Но сказать людям все равно спасибо, что начиная с 2014 года, скольким солдатам люди собрали там на протезы, на реабилитацию, на лекарства, на что угодно. Люди очень сильно помогали. И богатые, и бедные. И не нужно делать вот этот разрыв, что богатые не помогают, а помогают простые. Ну, если честно, то помогают больше всего пенсионеры, потому что они больше всего переживают, да. И звонят мне так часто, и я же говорю, рассказала, как она говорит, мне я вот сдала свое колечко, говорит, и пошла, мне нужно вот... Я потихоньку что-то свое сдаю, говорит, и ребятам помогаю. Вот, вот таких историй тоже немало.
Это очень трогательно, потому что громадское радио тоже существует частично за счет Спільнокошта, и у нас есть слушательница на Донбассе, которая прислала нам письмо о том, что она очень бедно, в принципе, живет, но каждый месяц 100 гривен перечисляет, потому что слушает и ей очень нравится.
А когда 7 гривен это... перечисляют, 5, когда 15, когда звонят мне, я говорю, я категорически не буду диктовать свою карту пенсионерам. Начинают и плакать, и просить. И вот настоятельно, вот-вот, я, говорит, ничего страшного, я не пойду, не куплю себе там кефирчик, а вот 50 гривен я отошлю.
Очень трогательная история, на самом деле.
Виктория, еще очень переживаю, что многих людей обманывают. И я хочу сказать слушателям, что были очень осторожны, потому что очень много мошенничества, к сожалению, в такое тяжелое время. И много псевдо-людей, которые называют себя волонтерами, и вы должны проверять и знать, потому что даже меня пытаются надуть и показывать мне какие-то карты каких-то людей, которых не существует, которым нужно бросить деньги, потому что я, типа, волонтер, которого многие знают и доверяют, и мне я могу собрать для кого-то. Очень нужно быть осторожными, очень.
Вы обращаетесь в полицию с такими заявлениями о мошенниках?
Слушайте, сколько обращались в СБУ в 2014-2015 году, писали. Такое чувство, что они там все вместе, потому что никого это не волнует и не интересует. У нас же были такие случаи, что карты вскрывали, и судебные процессы были, я на них присутствовала. И недавно этот, которого осудили, писал мне в Фейсбуке, что вы добрый человек, поймите, типа, я этого не делал. Ну, ну так вот.
Вы имеете в виду, карты вскрывают, это что значит?
Ну, это ребята по неосторожности не только карты свои давали, но и давали номера телефонов, которые не стоят на балансе, да, допустим, не под паспорт. И просто приходят мошенники и забирают номер телефона или звонят, допустим, родственникам и говорят, вы не могли бы там нажать какие-то цифры, мы хотим вам там 10 тысяч гривен перевести или 20. Понятно, люди перепуганы такой суммой, нажимают какие-то цифры, и с карты вся сумма снимается.
Насколько распространенные такие случаи?
Очень сильно,
знаете?
Очень сильно. Мне вот периодически там раз в месяц звонят и говорят, что вот мы с такой-то организацией и так далее, вот вам нужно то-то сделать и то-то. Я говорю, спасибо, мне не нужно ничего сделать. И перезванивали, я публикую эти номера в Фейсбуке, чтобы люди видели, были готовы к этому.
Ну и, как вы говорите, правоохранительные органы не особо реагируют на такие факты.
Слушайте, правоохранительные органы, я не знаю, на что реагируют. Я вообще в последнее время полицейских нормальных не встречала, к сожалению.
А как проверить волонтера, честный ли он человек и не мошенник ли он?
Ну, вот, допустим, нас в госпитале проверить легко, да, почему нам доверяют? Потому что ты пришел в госпиталь и спросил у солдат. Потому что у меня, допустим, в интернете столько друзей, в друзьях и солдаты, и их жены, и мамы, и все нас знают, знают, кто что приносит, кто как помогает, и даже уже проверять не надо. Вот, даже хочешь кому-то отчет дать, они говорят, да не надо, мы же знаем, что... Все, ребята одеты, обуты, накормлены. Зайдите, загляните к нам в холодильник там или посмотрите, в чем одеты. Видно, что...
Ну, каждого волонтера, в принципе, можно поискать в интернете, отзывы, статьи в СМИ, известные волонтеры.
Есть такие, которые ездят в АТО, и ты их никак не проверишь. Тут... Я постоянно вижу какие-то скандалы среди волонтеров. И там, конечно, какие-то такие суммы оговариваются, какие-то гуманитарная помощь по 2-3 тонны, какие-то деньги. Они... Очень много людей пошли, наверное, в волонтерство, чтобы занять какие-то посты, что-то где-то урвать, какие-то государственные средства на них же, и все так. Ну, это очень... Нас называют кефир-котлеты, но вот я уже начала этим заниматься. Я
нас так называют его... кефир-котлеты, вы
меня
говорите,
называют,
это...
да, кефир-котлеты, потому что я вечно с сумками, с едой, вечно вот кормлю всех. Даже ругали, говорят, вы их закармливаете, падают с протезов и так далее. Да, я говорю, слава богу, что не донесли, а ребята не голодные.
А питание, которое сейчас в госпитале положено солдатам, оно бесплатное?
Ну, конечно, да. Но платникам там есть такая у них кастрюлька для платников. Там мясо получше, конечно, с подливкой. Да, смотреть на это все ужасно, я вам хочу сказать. Потому что это все настолько низко. И мне все время хочу добраться до вот этого, кто выигрывает тендеры, чтобы кормить центральный госпиталь, потому что так кормить, ну, это уже... Оно так внешне уже стало лучше за год, потому что я очень сильно с кухней ругалась, очень сильно. Я их ругала, я вашу котлету сдам на анализ, и мы посмотрим, что там. Но я ее есть не могу, она полностью как из мокрого хлеба, знаете. Хлеб плесенью пахнет. Там девчонки стараются, все чисто, идеально. Ну, знаете, когда не с чего готовить, то это очень сложно.
То есть можно говорить о недостаточном обеспечении продуктами госпиталей? Или все-таки на местах есть какая-то недоработка в самих больницах?
Вы знаете, я же не знаю, как они вот у них вот такой процесс. Я знаю, что компания выигрывает тендер и подставляет им продукты. А вот они потом говорят, ну я не знаю, что это за продукты, когда сплошные каши, пюре на воде там и все такое. Слушайте, все знают, как кормят в больницах. Ребята говорят, это фитнес-питание, то есть, ну, чтобы они поправятся.
Наталья, и в конце нашего разговора расскажите слушателям, кто заинтересовался, как помочь военным в госпитале, куда, где искать номер карты и как найти вас.
Меня можно найти в Фейсбуке. Юсупова Наталья. Могу телефон продиктовать. Там можно видеть все на моей странице. И там у меня очень много там подписчиков и друзей, но просто можно писать в личку.
Телефон ваш также, если вы на это разрешите.
Телефон мой 097 282 64 14. И всегда мне можно найти в травматологии на втором этаже, и я хочу сказать, что никаким складом я там не принадлежу, сотням там и всего. Я непосредственно нахожусь всегда в палатах с солдатами.